Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Первое ноября в студии Латвийского радио Анна Строй. Особенный день для Латвийского радио. 99 лет назад, в 1925-м, трансляция спектакля «Мадам Баттерфляй» из Национальной оперы начал свой отчет Латвийское радио. Кстати, одно из самых старых общественных радио не только в Европе, но и в мире. А первая радиостанция, по крайней мере, как утверждает нам энциклопедия Википедия, коммерческая КДКА, начала свою работу в Питтсбурге, штат Пенсильвания, всего на 5 лет раньше. Хотя есть те, которые оспаривают этот факт. В Европе я посмотрела, вроде из общественных радиостанций, которые по сей день продолжают свою работу, старше нас на 3 года BBC и на 2 года чешское радио. Ну, праздник праздником, а работать надо. И, как всегда, по пятницам мы подводим итоги недели, и я пригласила сегодня в гости своих уважаемых коллег с Латвийского радио. И это Ингвилда Страутмане, ведущая передачи «Культура Сронда» и радио «Маза Ласитала». Ингвилда к нам прямо из своего эфира, где тоже подводили ситуацию, только на этот раз не неделя, а месяца, и мы об этом обязательно тоже поговорим. Уделим этому внимание. Угис Либетис, директор службы новостей, журналист-международник. Угис освещал, наверное, в своей жизни очень много выборов, а поскольку сегодня мы будем говорить и о Грузии, и о США, твое участие для нас очень важно. Ну и, как всегда, в начале программы я делаю оговорку. Каждый участник здесь выражает свое личное мнение, а не позицию редакции. Я признаюсь еще в одном грехе, простите меня, коллеги, но с вечера обещали страшную бурю. Я подумала, если кто и придет на радио в страшную погоду, это будете вы. Потому что журналисты Латвийского радио не боятся ни торнадо, ни ураганов.
Нет возможности бояться.
Ну, я, кто ты тут боишься? Я конечно, нацам, если вы и ковид-лайка, нацам.
Да, да, да. Ну, вообще-то, я вам скажу так, что вот после наводнения в Испании, которое унесло в жизни, в общем-то, более 100 человек, как-то к погоде начинаешь относиться с таким первобытным страхом и ужасом. Ну, в Риге пока тепло, осенняя погода приятная, ветра нет. Дом радио празднично украшен, настроение приподнятое. И давайте вспомним события уходящей недели.
Ir cilvēki, kuriem Latvijas radio joprojām ir saikne vispār ar dzīvi, un ir cilvēki ārpus Latvijas, kuriem Latvijas radio ir saikne ar Latviju.
Традиционные СМИ совсем упустили тот момент, когда социальные сети стали больше, чем помощником в том, чтобы передать свое содержание дальше.
Если вы видели фотографии и видео, то есть многие оказались в машинах, в воде, машины сталкивались друг с другом, многие утонули, вода унесла, потому что идет очень мощный поток воды с гор.
Мы все равно рунатка, что если лед, лапс бюджет.
Мы можем говорить, что это очень хороший бюджет, но будем честны, это бюджет очень высокого риска.
На первой фазе мы считаем, что надо концентрироваться на вот эти первые 4. Это Салацгрива, Скулта, Бауска и Саласпилс.
Главное, наверное, требование – это требование новых выборов, которые будут проводиться международной администрацией, то есть без участия ЦИКа Грузии и грузинских сторон.
Кто победит на этих выборах, Харрис или Трамп?
Это монетка, правда, 50 на 50.
Ну, вот такая панорама прошедшей недели. А еще на прошедшей неделе был представлен доклад, или точнее исследование, о медиаграмотности латвийского населения. Очень просто объясняю, что такое медиаграмотность. Можно сказать так, как человек вообще относится к информации, к источнику информации, проверяет ли он ее, понимает ли он, что может стоять за этим источником информации, что с ней делает дальше. Ну и вот, честно говоря, такие интересные данные у нас получились, и я попрошу моих коллег это прокомментировать. Ну, во-первых, по поводу того, что и где вы, уважаемые слушатели, слушаете. 76% латвийского общества используют общественные СМИ, а коммерческие – 82%. Но среди тех, кто является представителем национальных меньшинств, эта доля немножко меньше. Соответственно, 63% используют общественные СМИ, 74% – коммерческие. Только четверть жителей Латвии могли отличить профессиональные средства массовой информации значит социального. Только 27%, например, знают правильный ответ на вопрос, что Facebook не использует в своей работе репортеров, а, например, портал Delphi это делает. Также более половины считают, и из них даже 60%, полностью уверена, что на содержание новости влияет национальность автора, его политические взгляды. И совсем, на мой взгляд, печальная цифра. 60% опрошенных считают, что в демократических странах правительство определяет и контролирует, как новостные медиа отражают события. Ну, Угис, прокомментируй, пожалуйста.
Ну, во-первых, для меня было, надо было думать, как вообще это слово «медиапротеин» по-русски будет.
Медиаграмотность.
Медиаграмотность. Это даже лучше определяет это, чем по-латышски, по-моему. Даты, конечно, они не радуют, но и с этими утверждениями, что мы тут работаем как рупор правительства, мы сталкиваемся, в принципе, ежедневно, хотя я бы хотел уверить всех скептиков, что если бы мы получали те деньги, которые нам приписывают от тех людей, которые нам все заказывают, то, поверьте, никто бы тут не работал, жили бы мы там, не знаю, на Мальдивах и ездили
на Феррари. Ну, не все деньги определяют.
Знаете, я обычно говорю так, что если о том, что ты работаешь в интересах кого-то, говорят со всех сторон и со всех политических партий, то значит, все в порядке, ты работаешь хорошо. И это, может быть, снаружи не видно, но мы получаем, ну, скажем так, критику и эти вот утверждения, что мы работаем в интересах кого-то другого от всех сторон.
Сегодня в программе «Домская площадь» мы подобрали несколько смешных историй, которые случались с нами за эфиром или в эфире. А можешь ли ты припомнить вот какой-то случай, ну, когда действительно тебе бы кто-то диктовал, как надо делать или что надо делать? Что можно говорить или нельзя говорить в эфире?
Что? Что означает диктовать? Ну, я сам решаю, что я буду говорить, что не буду говорить. И я, в принципе, сам отвечаю за то, что я сейчас проговорил тут. И как ты уже сказала, что, в принципе, это наше частное мнение, что мы тут говорим. Но, в принципе, я знаю одно, если будет ситуация, когда кто-то придет к нам с таким текстом, вот надо об этом говорить так.
Да, мы не имеем в виду официальное сообщение, например, о грядущей буре, да, когда мы получаем.
Это другое.
Это другое, это оповещение в чрезвычайных ситуациях.
Какая-то политическая сила, что кто-то подойдет и говорит, так, пожалуйста, вот так об этом в этом цвете, ну, тут, пожалуйста, пишите или рассказывайте, ну, вы будете первым, который об этом узнает. И это касается... Я хочу сказать, это касается даже тех людей, которые были нашими начальниками. Я в своей карьере припоминаю два раза, когда кто-то мне хотел сказать, о чем я должен писать и о чем я не должен писать. В одном случае это было лично против меня. Я отказался этот материал делать. А во втором случае мы конкретно всей новостной службой сказали, что мы этого делать не будем, и вы не имеете такого права влиять на то, что происходит в эфире.
Но при этом я не могу не сознаться, что, конечно, политическая повестка, причем иногда вот прямо вот в тех формулировках, которые делают политики, она влияет на нашу работу, прежде всего, через, например, новостную ленту «Леты». Я скажу пример. Вот я готовила сейчас к передаче цифры по бюджету культуры, о чем мы немножко поговорим дальше. И я увидела на портале, не буду говорить каком, перепечатанный один к одному пресс-релиз Министерства культуры. Ни одного добавочного вопроса, ни одного слова, ни одной проверенной цифры. Как получили, так и поставили на портал. Бывает и такое.
Я думаю, что мы отгрежемся к этой медии пратības vai грамотности, jo es domāju, ka es te varētu citēt rakstnieci Marinu Kosteņecku, kura kādreiz teica, ka nevajag uzticēties Sarafanai Informbiro. Mm-hmm. Un es domāju, ka tas arī šobrīd ir ļoti svarīgi, īpaši vēl mākslīgais intelekts un vispārējais Sarafanai Informbiro strādā joprojām. Un es, ko es redzu šobrīd, ka vienkārši es varu saviem mazbērniem kaut ko pastāstīt, jo ja man 5-gadīgs puika saka, ka vampīri ir tādi, zombīri ir šitādi un citu planētieši vēl tādi, tas, kur tu to
uzzināji?
Un viņš saka, ka man Matijas pastāstīja. Tad es viņam teicu, ka Matijasam īsti nevar uzticēties. Tā kā, nu, tās ir tādas līdzības, ka ir jādomā, kam uzticēt.
Bet tu gavarīši, ka немножко буду тебя так обобщать, переводить.
Я бы хотел дополнить, если мы видим вот этот пресс-релиз, это уже другой уровень этой медиаграмотности. Это о том, знаем ли мы, кто вообще медиа и что они делают. То, что мы берем из лета и перепечатаем...
Или перечитываем, или перепечатываем. Да,
перепечатываем все пресс-релизы, которые в лете. Это не означает, что ты профессиональный медиа. И я думаю, что очень большое количество людей, они не понимают, чем отличаются медиа, чем отличается просто портал, который...
Агрегатор новостей, по сути дела.
Ну, либо это даже не агрегатор, они не делают новостей, они просто... Вот, copy-paste.
Viņi tiražē, piemēram, sociālo portālu ierakstus, ja, un tas viss aizbeļās, un mēs pat nevaram vairs saprast, kur tas sākums ir bijis. Ja. Tā kā tā atsauce uz ko, un ja tā atsauce ir, piemēram, uz Latvijas rādio, tad tas tomēr varētu būt diezgan uzticam, vai ne? Mm-hmm.
Ну, вообще, действительно, надо сказать, что Латвийскому радио доверяют. Мы, по-моему, рейтинг доверия нас не посмотрело проценты в этом исследовании, но где-то, по-моему, более 50%, то есть даже, по-моему, под 60 нам доверяют. Выше, по-моему, только, я не знаю, там у полиции, но у правительства сильно ниже, скажу так. Вот. Но я хочу и вовлечь в этот разговор наших слушателей, тем более один вот тут нам уже продолжает твою линию про зомби и инопланетян, так иронически написал «Независимые только покойники», хотя с вопросительным знаком. Ну, мы поэтому немножко и говорим о медиаграмотности как явлении и об этой неделе как о событии. Мне будет интересно слышать и ваше мнение, уважаемые слушатели. Вы можете ответить и на этот вопрос. Согласны ли вы с тем утверждением, что в демократическом обществе правительство определяет и контролирует, как новостным каналам освещать события, или написать какой-то другой комментарий, используя либо кнопку на домашней странице lr4.lv, там есть кнопка «Написать в студию», я увижу ваше сообщение на мониторе, либо отправить сообщение на WhatsApp на номер 28040424. Ну и все-таки, продолжая нашу праздничную немножко тему сегодня тоже, Латвийское радио существует без малого 100 лет, без одного года. Понятно, что за это время подход к информации менялся, но с какими вызовами вы встречаетесь в своей работе? Вот больше всего, что для вас стало новым, вот последние, может быть, несколько лет? И с чем вы готовы идти в столетие?
Ну, es domāju, ka mākslīgais intelekts un mākslīgā intelekta rīcībā esošā informācija, kas ir latviešu valodā un kas ir par specifiskiem Latvijai esošiem terminiem, cilvēkiem, jo, ja mākslīgiem intelektam kaut ko pajautā tādu specifisku diezgan bieži, viņš vai tas atbild, ka viņam ir maz informācijas, tāpēc lūdzu padalieties.
Ah, tu esi problēma imenai s latviškam, kā s malam jazukum, da? No,
jā, un, protams, ka tajā brīdī tu saproti, ka tad, ja tu tagad padalies, tad tu ieliec kaut kādu akmentiņu, kas tur tālāk ripināsies.
Uh-huh. Ja, tā Dažs būtu izpoļdzēvēts tā kvanta informācija. Da?
Jā, tā kā es domāju, ka tā kritiskā domāšana ir 5 reizes svarīgāka vēl nekā līdz šim.
Надо изучать, что сказали зомби, что инопланетяне.
То, что я за эти годы могу наблюдать, то, что поток информации, он увеличивается с каждым днем, и мы не можем даже сравнить тот информационный поток, который был 20 лет назад, с тем, который он сейчас. И самый большой вызов, если мы даже разговариваем по поводу искусственного интеллекта, у нас как у маленького языка эти вызовы немножко поменьше, потому что, ну, скажем так, с такими языками, как английский, искусственный интеллект новости может сам...
Генерировать, да?
Да, генерировать, и вы даже не заметите. С латышским языком это довольно труднее. Мне очень нравится этот тезис, который мне сказал один из знакомых, что, в принципе, в этом времени, когда информационный поток только становится побольше и все больше становится неясность о том, кому доверять, в этой ситуации люди будут возвращаться к тому источнику информации, которому они доверяют.
Ну, мы надеемся.
И я хочу сказать, что Латвийское радио это и есть то место, куда можно вернуться, потому что я могу ответственно сказать, что мы работаем как люди-люди, и что вы знаете нас, и мы ответственны за то, что мы делаем и что мы сообщаем. И я думаю, что вот когда будет эта вся суета, с которой не знаешь, кому доверять, то ты знаешь, что ты всегда можешь вернуться к нам, и тут ты получишь хорошую информацию.
Ну что ж, прекрасно. Почти праздничный тост.
Заканчиваем?
Нет, у нас еще много тем. И, например, бюджет культуры. Мне очень интересно мнение Ингвилды, потому что я посмотрела цифры. Мы о бюджете говорим много, и на этой неделе, как мы все знаем, концептуально бюджет принят в Сейме, и будет второе чтение заключительное, по срочному как бы порядку, да? Правильно я говорю? Я уже боюсь, что ли, после того, как мы тут пообещали все проверять лишний раз, боишься, вдруг что-то перепутаешь. Ну, в общем, так или иначе, мы говорили очень много о бюджете, мы говорили о пресловутом первом и втором уровне пенсий, мы говорили о налоговой политике в этих программах. Но вот сегодня мне очень важно... Для меня сфера культуры имеет огромное значение. Для меня это не просто развлечение или какое-то вот такое, как говорят уже, когда на хлеб не намажешь, можешь пойти там, я не знаю, в музей. Мне кажется, иногда наоборот, голодный человек способен получить какой-то новый импульс от, не знаю, прекрасного фильма или увидеть смысл жизни, не знаю, выразить свои эмоции в музыке. То есть для меня это, я сознаюсь честно, я потребитель культуры, довольно активный. Вот. И возвращаясь к вот этой теме финансирования и культуры, цифры такие, что бюджет даже чуть-чуть больше, чем в прошлом году, примерно на 3 миллиона. Сейчас это 246,683 миллиона, то есть 246 миллионов. Но мне показалось, что он действительно, как и в других сферах, он такой бюджет высокого риска, потому что, например, планируются доходы от лотереи там в 2 миллиона 300 тысяч евро. Культура. Это пойдет на финансирование, культурного наследия, на здания, которые надо сохранять. Или, например, вроде как увеличилось финансирование фонда культурного капитала, выделен дополнительный, чуть больше полутора миллионов, но чтобы их получить, надо участвовать в конкурсе. Например, вот тема, которая была у тебя, Ингвилда, на этой неделе, это судьба аккредитованных частных музеев, которым сказали, не переживайте, у вас же будет там. Но написать проект и получить деньги, это не то, что получить деньги по государственной дотации. Поэтому у меня к тебе продолжение такой немножко жуткой темы сегодняшнего хоррора. Не грозит ли нам вообще голодная смерть в сфере культуры в следующем году?
Nē, kultūras cilvēki jau vienmēr paliek pēdējie, arī tad, kad viss sagrūst, tad turpina lasīt dzeju un spēlēt, vai ne, bet tas, protams, ir joks. Es tiešām šonedēļ iedziļinājos tieši šajos privātajos akreditētajos muzejos, Četri no šiem muzejiem līdz šim ir saņēmuši valsts budžeta bāzes dotāciju. Un kas ir tas dīvainākais vai kas man šķiet visriskantākais, ka Kultūras ministrijai ļoti neilgā laikā bija jāatrod savā budžetā 2,85 miljoni.
Pārdalīt.
Nu, atrast, pateikt, tagad mēs te atradām, vai ne? Un ceturdaļ miljonu viņi atrod šajos četros akreditētajos privātajos muzejos. Tātad tas ir okupācijas muzejs, Žaņa Lipkes memoriāls, Imants Ziedoņa muzejs un Latvijas Mākslinieku Savienības muzejs. Tātad visiem šiem muzejiem ir kaut kādas nacionālās vērtības, kas tiek glabātas. Un tagad tas viss tiek darīts tādā milzīgā galopā. Kultūra kapitāla fondam lūdzu mēģprogrammu, jūs uzrakstiet ātri projektus no 4. novembra iesniedziet, ap Ziemassvētkiem būs zināms rezultāts, un tie muzeja cilvēki patiesībā ir vienkārši stresā. Un tas, ko mēs izrunājām raidījumā, ka tomēr būtu labi gadu paturēt šo esošo kārtību un pēc tam pāriet, nu vienkārši mierīgi, nu negraizīt ārprātīgā ātrumā pieminekļus, ielas un budžetus, bet vienkārši pārdomāt. Un to pašu es domāju attiecībā arī uz sabiedriskiem medijiem, attiecībā uz valodām, nu kā lūdzu dodiet pētījumus, lūdzu dodiet datus un izmaiņas daram datos balstītas. Tas ir tik vienkārši mūsdienās.
Nu, ja nemnožka, значит, обобщу то, что ты сказала. Действительно, на этой неделе гостями программы «Культура с Ронда» были представители четырех частных музеев, но это музеи, которые называются частные аккредитованные, то есть в их запасниках или в их коллекциях хранится в том числе ну, то, что считается и национальным достоянием. Это не просто, ну, допустим, как иногда у нас делают какое-то коммерческое мероприятие, красиво называют музей, а там, не знаю, продают свои, там, не знаю, шоколадные изделия, допустим. Вот. И, в общем-то, перед министерством культуры, как и перед другими министерствами, была поставлена задача найти какие-то деньги, там их или сократить, или поделить. Вот эти два, там, сколько ты назвала? 2,58 что-то миллиона. Значит, надо было с ним разобраться. И вот примерно четверть миллиона нашли в графе финансирования этих музеев, решили, что, значит, не будем их лишать этого, их будет финансировать фонд культурного капитала. Опять же, я говорю, разница между проектом и финансированием стабильным довольно большая. Ну, и главное, что, вот Ингвилда говорит, все это происходит, в общем, в какой-то спешке, и вообще принятие решений надо, ну, делать с умом, а не только вот реагируя на какие-то прямо вот вызовы. И, ну, тут трудно, как бы сказать, не согласиться с этим, конечно.
Ну, проекты и процесс, тас ir divas dažādas lietas, ja? Mēs gribam tā kā pārtraukt procesu un pāriet uz projektu, ja?
Да. Ну, а почему вообще были бы важны такие, я не знаю, маленькие музеи? Ну, в конце концов, музеям больше, музеям меньше.
Nu, tāpat akreditācija, par ko jau mēs runājām, tas nozīmē, ka tomēr ir atzīts, ka muzejs atbilst pētniecībai, krājumam un arī komunikācijai vai izglītībai. Un tur esot milzīgi akreditācijas noteikumi, likumi un tamlīdzīgi, un to ar to nodarbojas. Tā kā, nu, vai mēs varam tagad pateikt, ka mums nevajag Žaņa Lipkes memoriālu, un mēs par ebreju glābējiem Latvijā tagad vairs nerunāsim. Nu tad, ja mēs to pasakām, tad tas arī ir atklāti jāpasaka. Vai mums nevajag Ziedoņu muzeju? Saprotiet, tas novērt pie tā, ka vienkārši notiek publisks kašķis. Jo katrs, protams, tagad ar asinīm mēģina pierādīt, ka, piemēram, nu es nezinu, Ziedonis ir svarīgāks par vācieti vai vēl kaut kas. Nu, es tam neredzu īsti jēgas. Es redzētu, ka tas tiktu izdiskutēts mierīgi un tad pieņemt lēmumu.
Ну, я боюсь, что да, сейчас, наверное, уже этой дискуссии не время, коль скоро такое решение практически заложено в бюджет и найдено. Ну, в общем, вот это, например, одна из тем, о которой говорит Латвийское радио и о которой мы будем говорить всегда, независимо от того, действительно это охватывает только 4 музея или 10 музеев или каждого жителя нашей страны. Ну, давайте теперь на минуточку обратим. Да, нам нам пишут, что культура – это явление, производное от уровня жизни. Ну, наверное. Чем ниже уровень жизни, тем ближе смерть культуры. Тоже об этом не скажешь. Ну, с этим трудно поспорить. Речь идет о массовой культуре. Да, ну, вопрос, конечно.
Чем ниже уровень жизни, тем лучше произведение культуры.
Ну, когда как.
Я, поэт, дзенекс, нал дзенекс.
Да. Когда страдаешь, тогда...
Йоки прот.
Ну, да, понятно. И как раз массовая эта культура выживет. Массовая культура найдет способ, как получить финансирование. Ну, а я говорю, а меня скорее вот удивило в этом. Ну, сделаем лотерею, из лотереи будем что, финансировать Домский собор?
Ну извините, из лотереи мы все время финансируем очень большие программы. Лат-Лото – это один из самых больших, не знаю... источников доходов. И будем реальны, чем хуже ситуация экономическая, тем больше доходы от лотерей. Ну, это реальность.
То есть люди покупают больше лотерей?
Ну, конечно, люди ищут способ...
Я просто не покупаю лотерей на билеты.
Больше пьют и больше покупают билеты, надеясь на больше денег. Ну, это реальность, ну...
То есть, хорошо, что ты так говоришь. Ты за.
Лат-Лото – это государственное предприятие, от которого доходы, так же, как из Латвэнерго или Экоду, идут на общий бюджет. Это ничего не новое и не реальное. Это факт, который просто такой есть. То, что там будет больше денег, наверное, это прогнозируемо.
Ну что ж, посмотрим, как будет в новом году, и перейдем к следующим темам.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Я напоминаю, сегодня у меня гости в студии, мои коллеги по Латвийскому радио. Удис Либетис, директор службы новостей, и Ингвилда Страутман, культурный обозреватель. Давайте поговорим о выборах в Грузии. Вот тоже можно сказать, ну что нам Грузия? В конце концов, есть свои проблемы, почему нас должно это интересовать? Но, тем не менее, выборы пока ЕС не признал. Наоборот, заявил, что требует прозрачного, именно так выразился Жозеп Боррель, расследования фактов нарушений выборов. Президент Саломе Зурабишвили объявила себя единственным на данный момент легитимным институтом, а избранные депутаты от оппозиции не будут занимать свои места в парламенте, не признавая его законность, и намерены бороться за проведение новых выборов, причем, как вот там сказал в этой нашем первоначальном этом тизере программы, выборы, которые будут организованы, хотят, чтобы они были организованы не грузинским ЦИКом. Однако некоторые скептично настроенные комментаторы говорят, что Грузия уже проиграла, что протестное движение не наберет силу, Майдана в Тбилиси не случилось, скорее всего, не случится. В общем, какой прогноз, Угис, какая будет борьба за европейский путь Грузии? Она закончена или она продолжается?
Если сказать откровенно, то про европейский путь Грузии мы перестали говорить уже лет 5 тому назад. Ну, будем реальны. Нынешняя политическая ситуация ни насколько не настроена на сближение с Евросоюзом. Это... большая мечта, но это не мечта, а грузинские мечты. Это довольно... европейским политикам это, наверное, очень тяжело осознать и признать, что есть и политические силы, которым эти европейские идеи не очень симпатичны. Я не думаю, что популярность так высока, как она была на этих выборах, но она довольно высока. И тут... Я всегда был скептиком вообще евроинтеграционных процессов, потому
причем что... ты их изучаешь и как исследователь института
международной политики, да? Потому что все демократические реформы, они неудобны людям, которые думают про свой... скажем так, про свой живот и свое благосостояние. Реформы, они обычно что-то от тебя требуют. Они требуют, чтобы ты платил налоги. Они требуют, чтобы ты следовал каким-то нормам. И это может повлиять на то, сколько ты зарабатываешь, сколько у тебя денег и так далее, и так далее. Этот процесс долгий и мучительный. Все хотят, конечно, жить хорошо и сегодня. когда тебе дают возможность выбрать, либо живем более-менее хорошо сейчас, либо очень демократически и хорошо через пару десятков лет, ну, будем реально, это не 10 лет, это больше, ну, в ситуации с Грузией, то, конечно, ты будешь выбирать то, что у тебя, как сказал Вейденбаумс, «Вайдерс деус вис аугстакайс, он катерс пацио туакайс». И, к сожалению, я думаю, что это и есть тот повод, почему в той самой Грузии мы не увидим таких больших и демократических движений, как это было в Украине, например. К тому же... После...
А скажи мне, пожалуйста, после страх, что Грузии, вот то, что страх, который использует Россия, который, собственно говоря, был в основе отчасти и этой парламентской кампании, что если вы будете себя вот так же вести, то есть, условно говоря, вы пойдете на Майдан, вы будете оспаривать, значит, решение вашей центральной избирательной комиссии, вы попробуете сменить власть вот парламентским путем, и вас ждет война. Россия тогда на вас нападет. Вот как бы ты этот аргумент прокомментировал?
Ну, кому бы...
Потому что, знаешь, одно дело, когда выбор даже вот жить сегодня демократично или через 20 лет, это одно. А жить ли сегодня или умирать под ракетными ударами, как это...
Кому бы, как не Грузии, знать, что означает, что Россия скажет, что мы на тебя нападем.
20% территории оккупируют.
Но в том-то и дело. Но, конечно, это...
Как будто бы они спокойнее к этому относятся или... Или так нельзя сказать?
Ну, знаете, вот то же самое, что насчет Беларуси обычно. Вот все как будто смирились, что Россия, вот, в принципе, живет уже в Беларуси, там у нас, все, мы уже участвуем в войне, все. Все смирились, да, вот это, как я обычно говорю, откуда бело-красно-белые флаги? Вот в 20-м году на протестах, откуда они все появились там? Как будто их не было, а потом опять их нету. Да? Но то же самое, что и в Грузии. В Грузии проблема то, что нету после Михаила Саакашвили, в принципе, сейчас нету такого видного лидера, который...
А Соломе Зурабишвили?
Она президент. Президент, у которого, ну, тоже будем реально довольно церемональная позиция. А это, ну, да, но она никогда не была очень таким...
Борцом? Ну,
перволинейным лидером, так скажем.
Угу. Народным таким.
Ну да, и в Грузии я в последние годы не вижу таких больших двигателей вот этого европейского западного настроения. Их нету особо. И это очень выгодно для грузинской мечты, для правящей партии, которая тоже, вот некоторые эксперты говорят, можно ли ее вообще считать партией, потому что в этой партии нету идеологических, как это называть, объединяющих факторов нет. Но в любом случае, я думаю, как там... Восток дело тонкое, Кавказ тоже дело тонкое. И мне трудно делать какие-то прогнозы, потому что мне трудно понять их мышление немножко. Чисто потому, что, грузин, по-моему, очень отличается от того же самого русского или белоруса, которых я больше, по-моему,
я никогда украинцев. Не была в Грузии, не знаю, не могу.
Ну, они и думают, и реагируют по-другому немножко.
Ингел, да вообще, какое нам дело до Грузии в Латвии?
Protams, ka mums ir. Protams, ka mums ir. Mums ir vēstniecība Gruzijā, mums ir tur latviešu kopiena, un protams, ka mums interesē, kas tur notiek. Bet Uģis pieminēja Baltkrieviju, un es tagad no sava lauciņa es gribu ieteikt palasīt Baltkrievu rakstnieka Viktora Marcinoviča grāmatu Mova. kas ir tulkot arī latviešu valodā, Māra Poļakova tulkojas, un es tikai pirmo teikumu izlasīšu, ja? Ir 4741. Gads pēc ķīniešu kalendāra Ķīnas un Krievijas savienotajā valstī, Minskas pilsētā, uz dzīvību un nāvi notiek cīņa starp ķīniešu triādēm un valsts narkokontroli. Un narkotikas ir jebkurš uzrakstīts teksts, kas tiek konfiscēts. Tā kā, es domāju, tas ir ļoti vienkārši. Tas ir arī par to mediju pratību un vispār lasīt pratību.
Да. Кстати, задают нам вопрос, почему ты говоришь по-латышски?
Тапец, каман эмоционал веглак и рестектес латышски.
Да, мы договорились, что мы будем говорить на латышском, а моя цель, на самом деле, еще одна цель, я не только вас на торнадо позвала. Мне кажется, что очень важно, чтобы наши русские слушатели знакомились с вами, с журналистами латвийского радио, с вашими программами, с вашими голосами. И потихонечку, мне кажется, один из форматов, который я так для себя выбрала, это вот в том числе эти итоги недели. У меня, например, бывает там Эдуард Линич или, скажем, твои ребята из службы новостей. Поэтому, кстати сказать, из латвийского телевидения тот же самый Гунтис Бойерс у меня был или его Лейтенс. И мне кажется, это тоже возможность перейти к единому пространству, когда мы можем знать друг друга и знакомиться таким
и образом. Тут еще одна вещь, что насчет единого информационного пространства. Ну, будем реальны. Если мы говорим насчет того самого общественного радио, но нету тут двух информационных пространств. Мы даже тоже в новостной службе, те люди, которые вам читают новости на русском языке, работают в моей новостной службе, а мы координируем свою работу между латышами и русскими. Сегодня тоже корреспондент русскоязычный пойдет на пресс-конференцию, потом он будет делать материал и для латышей, и для русских. Мы работаем вместе, у нас нету деления русскоязычное информационное пространство или латвийское. Года 10, лет 10 тому назад, когда мы после 14-го года, после оккупации Крыма, мы начали говорить о том, что ну, вообще как бы сблизить русскоязычных журналистов и латышских, тогда мы да, в то время мы говорили, что мы даже думаем по-другому. Мы новости физически структурируем и строим по-другому. Но это не означает, что мы живем в двух параллельных мирах, где мы рассказываем только, не знаю, о националистически настроенных, не знаю, фольклористов, да, и а там говорят, не знаю, про...
Ну вот Ингвилда мне перед передачей сказал, что о сносе памятника Барклая Толи вы говорили сегодня в своей программе.
Мы срунаем не без конкрет пар Барклая Толи и пеменник, мы виспар рунаем пар таду iekāršanu uz pieminekļiem. Nu, tagad griezīsim, nu, tagad sašķelsim, nu, tagad ieteiksim, ka
izsūtīsim uz to glabtu.
Un tu vienkārši domā tiešām, vai tas ir šobrīd pats svarīgākais, ar ko nodarboties, jo es nezinu, kāpēc arvien biežāk atceros Soģerta Krodera režisoru teikto, viņš teica, ka provinci vispirms nokavē un pēc tam pārspīlē. Daudzās situācijās man šis teiciens palīdz.
Провинция сначала опаздывает, а потом перегибает палку. Да.
У меня, я с Института международных отношений, ну, особенно летом, я читаю лекции для американских туристов. И в этом году эта тема – это снос советских памятников Латвии. И чтобы объяснить эту тему, ну, это у меня там 45 минут, чтобы рассказать. Я, как обычно говорю, я начинаю с того времени, когда вообще мы можем говорить о том, что в Латвии начали жить люди. И чтобы дойти до этого, почему мы это делаем вообще, и почему сейчас мы это делаем, я должен объяснить всю историю людей, которые жили в этом месте, которые, не знаю, ну...
Это возможно за 45 минут?
Да. Если ты, ну, там, ну, не углубляешь во время с 13 до 19 века, там, примерно так. Ну, так, но это очень долгосрочный процесс, и это может быть сейчас какая-то часть кульминации, которую, да, мы иногда перегибаем, но чтобы найти вот повод того, почему это сейчас происходит, мы должны смотреть назад.
И я думаю, что очень важно, чтобы мы объяснять, говорили, чтобы в вашей программе говорили, чтобы в нашей программе говорили, у нас могут быть разные акценты, но если мы перестаем об этом говорить, потому что это кому-то неудобно, кому-то страшно, кого-то вроде не касается, вот тогда-то...
Нередцы тут от популистического вэлми сократ капитал перms вэлэшн.
Ну да, это выборы, но будем реально, ну в той же самой Америке, то этот процесс происходит такой же. Он такой же, только там другая ситуация. Там сносит памятник
Колумбу,
конфедератам, Колумбу и так далее, и так далее.
Курлик? Аркаусы?
Их даже тоже там...
Чуть ли не вообще ломали.
Ну, да, ломали.
Я не знаю, я тоже...
Но в том-то и дело, что мы все-таки все эти памятники не уничтожаем. В некотором месте... и культурная, и архитектонная ценность, которую мы сохраняем, и это тоже надо объяснять.
Ну, если мы говорим об этом, для меня больно, и я скажу это совершенно откровенно, мне нечего стыдиться, для меня было больным снос памятника, ну, или перенос там Пушкина, изгнание Пушкина из Кронвальда, из парка, и для меня неприятная история с Барклаем, мне не нравится, когда это все делается ночью, когда действительно это делается под предвыборную ситуацию в Рижской думе. Меня это задевает, и мне это кажется, вот эта вот идея, что мы сотрем ваш след и покажем, что русских здесь там типа никак когда и не было, причем Детоли-то и не русский никакой, на самом деле. Вот, мне не нравится.
Вот видите, мы сейчас дошли до одной фразы, которая довольно хорошо показала ситуацию. Есть ощущение, что это все против русских, это либо против русских, или против российского империализма. Это опять разные вещи, которые надо объяснять.
Для меня Пушкин, который написал «Пока свободы угорим, пока сердца для чести живы», для меня он не имперец.
Ладно, смотрим дальше, кто и как этот памятник положил туда и с какими правилами.
Bet ziniet, kā šodien arī studijā mēs ar to runājām, tur bija gan mākslinieki, gan kultūras žurnālisti. Bija jautājums, piemēram, par uzvaras pieminekli, ka to vajadzēja nogāzt. Mēs tā kā vienojamies, ka tā ir labi. Bet kur tās zvaigznes tagad ir? Nu, es saprotu, ka tas ir varbūt otršķirīgs jautājums, ja? Bet tas ir interesanti, vai piemēram, nu...
Kurš iedzīvojās zvaigznes?
Jā, kuram sētā ir zvaigznes, piemēram, vai ne?
Nu da, Augumberga va dvarē celi
Pēteri pirmā.
Pēteri pirmā stāja, da. Nakaņē, tu govoriš zvēzdi, kudā propāli uz pamītnika sovietskim.
Nu, es domāju, ka tur ir autorība, tomēr. Mēs aizrunājam, piemēram, es atveru romānu, un man kaut kāda nodaļa nešķiet ideoloģiski pareiza. Es viņu izrauju ārā, un tagad tur nav vairāk. Ja? Nu, tā ir cenzūra. Man tas tomēr šķiet dīvaini. Ja?
Nu, tut mē, navērnē, primērnē sходимся. Так, и еще я хотела, поскольку тут, значит, нам пишут про русское радио, мы не русское радио, у нас никогда в жизни такого нету, что мы русское радио, ни в каких документах и ни в каком, в общем-то, самоощущении. Это другая станция, как сказал Угис. Нет, на самом деле, это канал для нацменьшинств, однако нигде не сказано, что на этом канале не может звучать латышский язык. На минуточку. Так, я все-таки очень хочу поговорить про выборы в США, потому что остается буквально считанные дни. И, в общем, пока идет к ноздрю оба кандидата. И тоже я понимаю, что просить делать прогнозы очень неблагодарное дело. Но, Угас, ты сказал, что ты работал на нескольких выборах. Да, вот это, отличается да. ли вообще вот это ваборное? Всегда ошибался, да? А я, кстати, Трампа предсказала. Я горжусь, я сказала, что будет Трамп. Хотя мне он не нравится.
Я тоже, в принципе... Скажем так, когда был... Еще в свое время были...
Ты уже забыл, кого ты выбирал, да?
Да-да-да, вот
ну, Барам, Барак Обама.
Когда еще были дискуссии выбрать Барака Обаму или Хиллари Клинтон как демократического кандидата, в свое время я выиграл спор у сегодняшнего министра обороны, моего профессора Андреса Спруда, когда я ему сказал, что... Америка больше готова к чернокожему президенту, чем к женщине-президенту. Он сказал, не-не-не. Ну, я выиграл. А сейчас...
Хиллари не выбрали.
Когда... Хиллари не выбрали. Когда перед... я был в Америке перед выборами, ну, по частным делам, скажем так, за полгода до выборов, и когда все смотрели там, ах, ох, Хиллари сейчас будет, я ездил, ну, так, скажем так, в центральную часть Америки. И я видел, чем дальше ты отъезжаешь от больших городов, тем меньше ты видишь чего-то, что напоминает о Хиллари Клинтон. И я думаю, что... В этом году ситуация будет очень-очень похожая на то. Если посмотреть по прогнозам, ну, там...
Ну, 47-48, так.
47-48, 49-47, 50-48. Как будто в пользу...
И плюс еще такая сложная избирательная система, которая выровняет...
Да, в том-то и дело. В пользу Харрис, как будто, с одной стороны, по счету голосов, как будто больше получается у Харрис, но она может и не выиграть, если посмотреть по штатам и по этим электронным голосам. Я не буду прогнозировать, но я очень склоняюсь думать, что выиграет Трамп. И...
Это будет плохо, хорошо.
А в любом случае, если выиграет Трамп или не выиграет Трамп, будет по-другому, чем было до этого. То, что сегодня рекомендую тем, кто интересуется, в издании The Atlantic есть статья Анны Апплбаум, которая очень знакомая дама в нашем регионе, где она пишет, что, в принципе, вся риторика, которая у республиканской партии сейчас, она уже построена на то, что, ну, как реагировать, если Трамп не выиграет. И если Трамп не выиграет, значит, ну она же не могла выиграть, по-честному. Она. Угу. Ну. Угу.
Ей опять нечестный выбор.
Она. И это уже этот настрой, что система коррумпирована, что нам все отняли, и что вам дается добро протестовать. И что это настроение, оно уже идет во всех кампаниях, которые не он только сам участвует, Трамп, но и все вокруг.
Ну, с другой стороны, я не хочу говорить о коррумпированности системы, но когда ты пытаешься разобраться в этой системе избирательной, так сказать, Америки, это действительно оставляет ощущение какого-то, ну анахронизма.
Там есть своя логика, и есть места, где логики уже давно нет. Они сами это осознают, но сделать какие-то изменения в Конституции там, в принципе, невозможно.
И я порекомендую людям, которые хорошо владеют латышским или английским, а я надеюсь, таких людей среди наших слушателей немало, посмотреть фильм. Он сейчас доступен на ЛСМ вот в этой рубрике «Реплей». Она называется, по-латышски называется «АСВ Абдраудета Демократия». Но, по-моему, это фильм компании АРТ. То есть оно будет доступно на английском в Ютубе, если с английским у вас лучше, чем с латышским. Очень интересный фильм. Вот как раз о вот той самой истории избирательной системы, ее сильных и слабых сторонах. Советую посмотреть. Но мне понравилась мысль, это тоже была такая шутка, закончим ею. Коллег из BBC, который сделал сейчас подкаст «Американский пирог», вчера он прозвучал у нас на радио, и там было сказано так, что Америка оказывает такое большое влияние, что если у них есть коллеги выборщиков, может, пора подумать о коллеге европейских выборщиков, коллеги тихоокеанских выборщиков или ближневосточных, и будем и мы тоже
выбирать
американского.
У нас есть такая коллегия, называется Европейский парламент.
Да, но там мы не выбираем американского-то президента.
Не, мы выбираем, в принципе, европейских лидеров. И то же самое, сколько у тебя жителей, сколько у тебя голосов, столько получаешь место в Европарламенте. Только разница такая, что Европарламент работает по-другому немножко, но в принципе, принцип-то довольно даже...
Ну, нет, мне кажется, принцип разный, но не будем. Сейчас у нас уже время, к сожалению, вышло. Я хочу напомнить, что Артем Конохов, корреспондент службы новостей, работает в Америке, в США, и будут его не только в короткие включения в службе новостей, но и в наших информационно-аналитических программах. Я надеюсь, что нам всем было интересно поговорить, встретиться, познакомиться частично, поскольку мы... Да. И я поздравляю всех наших радиослушателей с 99-летним юбилеем нашего радио. Это не русское радио, это латвийское радио, попрошу это запомнить. И встречаемся совсем скоро, в понедельник, новый открытый разговор, в котором участие примет европейский парламентарий Рейнис Познякс. Всего вам доброго.